новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 марта, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Можно звонить в прямой эфир без премодерации. Номер телефона 7373948.
В движении.
Сложное движение в городе. Сегодня такого не было ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду. Сегодня более тяжелый, самый пока, во всяком случае, с точки зрения трафика, тяжелый рабочий день. 4 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают на 5 вечера. 5 баллов на 6 вечера. И 6-бальные пробки в районе 7 вечера. Из того, что видно на карте московских пробок, это очень сложное. Там и так каждый день бывают пробки на внутреннем МКАДе в районе пересечения с Варшавкой. А теперь со всех сторон к этому самому пересечение Варшавка-МКАД подъехать практически невозможно. Большие сложности при подъезде к Варшавке также по Третьему кольцу. На Третьем кольце многокилометровая пробка. Она начинается от Звенигородской эстакады или даже от Москва-Сити и идет в сторону проспекта Мира, точнее улицы Двинцев. Ну и тоже ежедневная пробка, за которой мы наблюдаем каждый день. Это внутренний МКАД перед Ленинградкой. Сегодня пробка чуть больше, чем обычно. И да, не забывайте, завтра обещают открыть многополосную эстакаду в Химках.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Крупные банки Китая перестали принимать платежи из России в юанях. Клиенты этих организаций, как пишет сегодня газета «Известия», начали получать соответствующие уведомления. Чем это можно объяснить? Первая тема. Вторая тема. Ритейлеры призывают ужесточить правила ввоза товаров зарубежных магазинов. Облагать пошлиной покупки дороже 200 евро. Борьба за эти самые беспошлинные 200 евро, судя по всему, продолжается. Что за требования ритейлеров? Говорим об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, это, во-первых, заявление Центробанка, который говорит о росте международных резервов России за неделю с 8 по 15 марта на 0,5%. Теперь чуть более чем 594 миллиарда долларов. Ну и РФС заявляет, что все билеты на матч сборных России и Сербии по футболу уже проданы.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по телефону 7 3 7 3 94 8. Код города 495. Но среди наших слушателей есть большие юмористы, которые утверждают, что звонить еще можно в колокола. Звонить можно, дозвониться до нашей студии получится вряд ли. 7 3 7 3 94 8. Номер телефона. Крупные банки Китая перестали принимать платежи из России в юанях. «Известия» сегодня, ссылаясь на главу компании «Первая группа», пишет, что клиенты организаций, соответствующие, которые с крупными китайскими банками работают, уже начали получать соответствующие уведомления. Называются банки, которые занимают по капитализации в Китайской Народной Республике 13 и 15 места, то есть крупные банки, но это не весь список. Есть и другие банки, очевидно, не столь большие. Они отказываются принимать платежи в юанях, напомню, даже не в долларах. Сергей Санакоев, руководитель Китайского аналитического центра, к нам присоединяется. Сергей Федорович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Чем можно объяснить происходящее и насколько действительно серьезная ситуация?
Ну, я думаю, объяснить происходящее, кому объяснить, все прекрасно понимают. Мы с вами говорим о мировой финансовой системе, которая принадлежит не Китаю, не России, а принадлежит, мы всем знаем кому, да, владельцам станка с названием Федеральная резервная система.
Но платежи же в юанях.
Да, вообще, я сейчас говорю о мировой финансовой системе, кому она принадлежит. Понимаете? И, конечно же, то, что американцы, особенно в 13-м пакете в декабре, выпустили санкции и теперь очень жестко отслеживают, это касается уже не только платежей в долларах США, касается вообще любых товарных позиций, там есть 5 пунктов перечисленных. Если их посмотреть, то, знаете, под них подпадает даже одежда и обувь. Не только там станки, а уж не говоря там про товары двойного назначения. Поэтому сегодня ситуация сложилась такая, когда фактически это не только Китай коснулось, это и в Турции такая же ситуация, в Индии, когда фактически они видят, что если они вот те правила, которые им навязали из США, будут нарушены, они могут подвергнуться вторичным санкциям и потерпеть серьезный материальный ущерб. Как отслеживаются? Теперь мы говорим про валюты национальные. Как отслеживаются? То есть раньше это было понятно, что если доллар, он через SWIFT отслеживается или через корреспондентские счета, но и юани, и рубли, они все равно проходят через, ну, например, китайскую систему финансовой информации, это CIPS, которая также прозрачна и видна для США. И поэтому они все равно могут представить вот эту претензию, что вы продали такие-то товары, и мы тогда, значит, на вас накладываем соответствующие санкции. Вопрос будет решаться. Для этой проблемы не первый раз возникают. Были прецеденты и с Северной Кореей, и с Ираном. Вот иранский прецедент очень показательный, когда фактически было создано такие условия, когда в Китае был создан иранский банк, Конлунь в данном случае, и через эти банки уже осуществлялись платежи в национальных валютах, естественно. То же самое можно сделать и в нашем случае, а на сегодняшний день есть уже открытые возможности, когда расчеты идут в рублях, и для этого, соответственно, китайские получатели средств уже открывают счета в российских банках. Мы проводим платежи, у нас все нормально. Поэтому ничего опасаться не стоит.
Ну, вы говорите, ничего опасаться не стоит, но, насколько я понимаю, не все китайские товарищи работают в российском рубле. Есть же еще российская система, платежная система, СПФС, так, по-моему, она называется. Ее тоже не используют?
Да, она сейчас она недостаточно была готова к использованию, но мы стремительно сейчас ее обсуждаем, и я надеюсь, что к ближайшим месяцам она будет тоже уже задействована, и так что фактически этот вопрос тоже будет решен по передаче информации уже в рублях.
Но пока еще не решен. Просто вот к чему. Один из наших слушателей вспоминает, как чуть больше года назад к нам приезжал Си Цзиньпинь, и у нас тут говорили, что вот суверенный Китай, наш друг, они нам помогут, начнем торговать в суверенном и независимом юане, а получается, что юань-то и зависимый от США.
Да, не юань зависим от США, а именно информационная система СИПС. Она не то чтобы зависима, она прозрачна для них, и они ее видят. Поэтому здесь, собственно говоря, и возникла эта система. Но, во-первых, повторю, да, мы российскую запустим, но уже сегодня можно решать вопрос путем платежей в рублях, в том числе и за счет зачисления китайским резидентам на рублевые счета в российских банках.
Но еще раз, более года прошло, никто не предполагал, что будет такой поворот?
Да, никто не предполагал, я так думаю. Хотя можно было, наверное, рассчитать эту ситуацию. Но вот в декабре было принято решение, и только фактически вот такие новогодние праздники, что для нас, что для китайцев, мы вдруг начали понимать, что да, действительно, этот механизм дает сбой.
С вашей точки зрения, Китай настолько заинтересован в российских партнерах, что будет готов пойти на расчеты в рублях? Ведь до этого, насколько я понимаю, не особо-то шли в этом направлении.
Нет, это неправда. Понимаете, то, что китайцы ищут пути для решения вопроса, это не означает, что они не готовы. Наоборот, ведь тот же иранский пример показывает, что были решения. И а для Китая Россия еще даже важнее, чем Иран. Это совершенно однозначно. И они в любом случае вопрос будут решать. Но не за счет ущерба каким-то своим, да, серьезным таким банкам, таким же, например, как Банк Китая или ICBC. Все эти банки, они не просто задействованы в торговле. У них даже есть соответствующие участия американских акционеров. Поэтому, конечно, для них важно все-таки соблюсти те условия, которые им позволяют работать и на западных рынках. И, кстати, здесь в этом плане, вот я немножко застал ваши комментарии до того, как вышел в эфир, вы правильно говорите, не надо ориентироваться на такие банки, можно идти на более там, регионального уровня банки, не так известные на международных площадках, задействовать их и получить необходимый для нас результат. То есть мы столкнулись с вызовом, но поверьте, и Россия, и Китай сегодня очень в тесном взаимодействии, в дружеском взаимодействии этот вопрос решают, и мы его решим в ближайшем месяце.
Вопросы от наших слушателей. Адам 437, а почему не развивают расчеты через банк БРИКС?
Банк БРИКС, на самом деле, да, новый банк развития, так называемый, в Шанхае, он сегодня более инвестиционный, чем расчетно-кассовый. Там идет работа над созданием цифровой валюты, которая будет фактически создана на основе корзин национальных валют стран БРИКС. Непростой вопрос, разная стоимость, разные вес экономик, и, конечно, это все тщательно надо проработать, но в этом направлении тоже работа идет. Председатель банка, известный экс-президент Бразилии, она над этим работает, и уверен, что этот результат тоже будет. Мы получим такую цифровую валюту, которую лично я, это мое мнение, я считаю, что она станет вообще альтернативой доллара на, в расчетах, международных расчетах в мире.
Вы говорите, это станет альтернативой доллару. 123-й пишет, но если мы говорим о выгоде, но Китаю выгодно, говорите вы, сотрудничать с Российской Федерацией, но между США и Россией и Китаю выгоднее-то торговать с Америкой, говорит 123-й.
Нет, это не совсем так. Не ориентируйтесь на объем торговли, несмотря на то, что, в общем-то, и мы уже наращиваем так, что скоро разница будет всего лишь в два раза, хотя буквально еще недавно это было в несколько раз, а объем торговли между Китаем и США превышал объем торговли между Китаем и Россией. Но, как правильно говорят наши китайские партнеры, не все оценивается вообще в деньгах. Мы гораздо важнее партнеры с точки зрения стратегической безопасности и с точки зрения менталитета, гуманитарных наших связей, и с точки зрения того, что у нас самая протяженная граница сухопутная 4500 километров, поэтому здесь даже пускай не сравнивается, вы можете спросить не только наших специалистов, но и китайцев, они ответят то же самое. То есть Россия для нас гораздо важнее.
Ну и последнее, то есть вы полагаете, что вот эти сложности, это временные сложности, которые будут преодолены буквально в ближайшее время. Тут просто слушатели спрашивают, как это надолго, и скажется ли это, к примеру, на курсе рубля?
Вообще противостояние между нами и Западом – это надолго. Но в целом можно сказать, что в этом нет ничего такого катастрофического, поскольку мы должны понимать, что Запад сегодня представляет собой меньшинство. И мы в целом, и как правильно высказался наш президент, вообще этот бал вампиров заканчивается. И в целом Россия, Китай, страны БРИКС, ШОС, глобальный юг – это уже совершенно другое направление человечества, которое развивает многополярный мир, более справедливый, более эффективный. И, конечно, в этом мире Россия и Китай будут развивать свое сотрудничество еще более весомо. Но что касается сегодняшних конкретных трудностей, мы найдем способы для того, чтобы минимизировать ущерб. И, как я вам сказал, уже фактически через месяц выйдем на все полные обороты нашей торговли.
Спасибо. Руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев был с нами на прямой связи.
Срочная новость.
Король Швеции Карл XVI Густав принял решение о награждении участников легендарной группы Абба Бенни Андерсона, Анни Фриде Рёйс, Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фальскок орденом Васы. Это король Швеции был в 16 веке. Правительственная канцелярия об этом только что сообщила. Это значит, что теперь группа Абба, это участники группы Абба, это рыцари.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Сообщение наших постоянных слушателей по предыдущей теме. Виталий интересный пишет 618-й слова эксперта. Не смотрите на те объемы торговли, смотрите на границу и словесные интервенции. Буквально как там с заворачиванием рыбы. Тут читаем, тут не читаем, а там с рыбой. Дальше. 530-й. США держит платежную систему и может превратить китайские банки в кучу кирпичей, если вовремя не подсуетиться. Аналогия вчерашняя про iPhone в наших обсуждениях вчерашним во время эфира. Ну и еще. Сделки через региональные банки задаются вопросом 123-й, возвращаясь к тому, что говорил Сергей Санакоев. Они что, не видны будут, что ли, Соединенным Штатам Америки? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут. Ну, я вот в очередной раз убеждаюсь, что у нас, покуда-то гром не грянет, никто не перекрестит, понимаете? это было понятно, что они рано или поздно американцы начнут дожимать. Другое дело, почему не сделали раньше, так называемый, скажем так, у нас же есть серый флот, флот танкеров, вот должны быть серые банки, которые этим будут заниматься. Да, это будет чуть дороже, но таких проблем не будет.
Вы полагаете?
Ну, понимаете, да, тут я говорю, другое дело, что, опять же, никто не хочет ничего делать, потому что, ну как же, там, квартира...
Нет, ну, а вы так, подождите, вы так говорите, как будто бы вторая сторона не важна. Ну, вот, например, Китайская Народная Республика, может, не хочет.
Ну, если Китайская Народная Республика не хотела, она бы у нас не покупала энергоресурсы, согласитесь?
Не знаю, а это-то тут при чем?
Ну, так а в основном-то, скажем так, расчеты с китайцами идут, что китайцы нам платят за энергоресурсы, мы им платим за товары народного потребления.
Ну, мы-то говорим как раз про вот это, про товары народного потребления и платежи из Российской Федерации. Именно это перестали принимать в юанях китайские банки. Именно это сегодняшняя новость. 7373948. О чем мы говорим, если наши чиновники до сих пор считают в недружественном евро, а не в суверенном юане или не менее современном, суверенном, извините, 618-й придумал, бурундийском франке, во всяком случае, написал об этом. А пока мы знаем одно. Крупные банки Китая перестали принимать платежи из России в юанях.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема как раз по поводу платежей из России за товары, которые поступают из Китая. Не только из Китая, впрочем, ритейлеры призывают ужесточить правила ввоза товаров зарубежных магазинов. Розничные продавцы предлагают облагать пошлиной покупки дороже 200 евро. То есть спор по поводу того, с какой суммы должны начинаться пошлины за товары, которые мы покупаем в зарубежных магазинах, спор продолжается. Предложение насчет того, что пошлина должна быть для товаров дороже 200 евро, это предложение от ассоциации компаний розничной торговли. Порог повышен сейчас в 5 раз до 1000 евро. Это случилось в марте 2022 года после введения международных санкций. Тогда это сделали для того, чтобы избежать дефицита продуктов первой необходимости. Теперь говорят, вроде как дефицита нет, поэтому можно было бы вернуться к прежним правилам. Но не все согласны. Владлен Максимов, вице-президент опоры России по вопросам торговли. Владлен Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Споры вокруг возможного возврата к облагаемой пошлиной вот этой продукции из зарубежных магазинов, которые покупают граждане Российской Федерации, продолжается. На ваш взгляд, как долго это будет продолжаться и чем все закончится?
Ну, что значит споры? В общем, как я понимаю, насколько вот я слежу за этим, и недавно в торгово-промышленной палате была дискуссия такая большая на эту тему, и там, ну, все ключевые игроки выступали. Что, в общем, эта идея Минфина, ну, понятно, откуда она, так сказать, возникла. Это идея, значит, чтобы было больше платежей, в данном случае, вот, по этой разнице в пошлине. Но, ну, в целом эту идею, как я понимаю, большинство игроков не поддерживает. Ну, причины здесь самые разные. В общем, как, насколько вот я понимаю, действительно некий резон вроде бы, да, есть, что, так сказать, поддержать отечественного производителя. Но надо понимать, что в основном это товары, которые в России, ну, либо не производятся, либо представлены как-то скромно. И тут, конечно, ну, по потребителю мы наносим серьезный достаточно удар. Тут, так сказать, просчитывали. Многие товары подорожают серьезно. Кроме того, это чисто бюрократически, там надо заполнять декларацию. Ну, это такая целая история, кто не сталкивался, я недавно пилу выписывал из Германии, это такая целая процедура, в общем. Да, то есть, ничего сверхсложного, но это не просто, так сказать, как на маркетплейсе ты выписываешь. Ну, вот если коротко таким образом, то есть я так понимаю, что возможен, наверное, компромисс какой-то, то есть, ну, там, уменьшить, но не до 200 долларов, а там, я не знаю, до 700, или сделать это плавно, либо сделать изъятие для каких-то товаров. Но радикальный сценарий, его большинство не поддерживает. Большинство организаций, которые так или иначе связаны с вот этой торговлей.
Да, но мы говорим с вот этой торговлей и не уточняем какой. Судя по всему, как раз мы наблюдаем противостояние тех, кто занимается торговлей в онлайне, и тех, кто занимается торговлей розничной. И тех в розничной торговле, кто страдает от того, что люди имеют больше возможностей покупать в онлайне.
Ну, наверное, коллеги из Аккорта, так сказать, ну, наверное, такая мотивация, я с ними этого не обсуждал, но могу предположить, что такая мотивация у них присутствует, ну, там, грубо говоря, да, так, если говорить упрощенно, чем меньше граждане купят за границей, да, не заплатив пошлину, тем больше они будут вынуждены покупать в стране, возможно, тех же самых товаров. Ровно. Просто которые другие люди уже, так сказать, выписали и заложили эту маржу себе, так сказать, в цену.
Скажите, 1 апреля ведь обсуждается на самом деле. Сегодня 21 марта. На ваш взгляд, это не случится уже 1 апреля?
Я не знаю, слушайте. Но Минфин – это, так сказать, мощная структура и с точки зрения административной и любой другой. Поэтому я тут не поручился бы за это.
Спасибо. Да. Спасибо, Владлен Максимов, вице-президент опоры России по вопросам торговли. Еще раз напомню, речь идет о том, выступают за снижение порога до 200 евро не только в ассоциации компаний розничной торговли, на которых мы сегодня ссылаемся в этом обсуждении. Исходно там еще Минэкономразвитие и Минфин обсуждают эту тему. Газета пишет, ссылаясь на источники в Совете Федерации. При этом Федеральная антимонопольная служба, Минцифры и Минпромторг будто бы склоняются к тому, чтобы оставить нынешний уровень в 1000 евро, либо постепенно снижать лимит не до 200 евро сразу, с 1 апреля 2024 года, но хотя бы до 500 евро, и не сразу. 7373948. 530 мне нравится, только вроде заработало. Нет, давайте что-нибудь поменяем. Пусть помучаются, как с параллельным импортом. Но подождите, во-первых, не только-только заработало. Это работает в течение 2 лет. Во-вторых, это работало как исключение. Теперь, когда мы говорим, мы тут ввели кое-что как исключение, а давайте этого отменять уж не будем. 562-му это все напоминает утилизационный сбор на автомобиле. 723-й спрашивает, какие игроки не поддерживают. Что не поддерживают? Повышение или, наоборот, не повышение? Тут вы не уточнили. 413-й, одной рукой снижаем порог, но ведь потеряет та же Почта России. Надо все считать, нельзя рубить с плеча. Напомню, про Почту России это не 437-й придумал. Об этом много говорили на днях, когда соответствующим письмом выступил видный депутат Государственной Думы, глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он как раз написал в письме, что если идея этой самой ассоциации компаний розничной торговли будет одобрена, покупок в онлайне станет мало, следовательно, зарабатывать перестанет Почта России. Но тут тоже важная история, надо посчитать, какое количество покупок через вот эти онлайн-магазины действительно доставляется через Почту России. 123-му, кажется, нельзя допускать монополию на внешнюю торговлю. А что такое монополия? Вы полагаете, что введение порогов 200 евро на покупки в зарубежных магазинах – это монополия на внешнюю торговлю? Конечно, нет. 7373948, телефон прямого эфира. По сути, насколько я понимаю, все-таки разговор идет о том, надо ли возвращаться к тому, от чего отказались на время. Совсем ненадолго. Как предполагалось, это совсем недолго, длится уже 2 года. Ну вот, собственно, 1 апреля будет 2 года, как и должны бы, по идее, отменить. Теперь начинаются споры. Надо отменять, не надо. Надо отменять сразу или постепенно. Надо возвращаться к исходному порогу в 200 евро. Кто-то даже уже говорил, может быть, вообще отменить порог как таковой. Любые покупки облагать соответствующими пошлинами. Кто-то, вот как Владлен Максимов у нас только что в эфире, говорит о том, что, может быть, 200 это перебор, но поменьше можно, причем не сразу, а постепенно. 562-й говорит, надо увеличить до 10 тысяч. Подождите, 562-й, я ничего не путаю. Это не у нас в эфире разве говорили о том, что у людей нет денег? И в этой связи вы говорите, надо дать каждому возможность покупать на 10 тысяч евро беспошлинно. 7373948. Это телефон прямого эфира для ваших звонков. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ритейлеры призывают ужесточить правила ввоза товаров зарубежных магазинов. Предлагают уже с 1 апреля вернуться к действовавшему до 2022 года порядку, когда все пошлины покупки дороже 200 евро облагались соответствующими пошлинами. Порог повысили сейчас с марта 2022 года. Этот порог не на уровне 200 евро установлен, а на пороге 1000. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 марта, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Это для продвижения на ютубе. Для нас важно и для вас тоже важно, потому что, когда вы так делаете, вам легче будет найти следующую трансляцию. Еще вариант смотреть и слушать нас в прямом эфире – это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город сегодня едет довольно сложно, уже четырехбальные пробки, много-многокилометровых пробок, это внутренний МКАД перед Ленинградкой, это внутреннее третье кольцо, начиная от Москвы-Сити или даже начиная от Лужников и как минимум до Савеловской эстакады, а может быть даже до уровня улицы Двинцев. Примерно так. Много на Садовом кольце, но это уже внешнее Садовое кольцо. И, судя по всему, вчера нам кто-то написал, что моют стены в Лефортовском тоннеле. Судя по всему, мыть стены продолжают. Прямо сейчас мы видим, что внешнее третье кольцо в том районе сильно замедляется.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Чувашии начали проверку после запрета оставлять детей с бабушками. Насколько законны подобного рода ограничения? Первая тема. Синоптики предупреждают жителей Подмосковья об аномальном половодье. Это в сегодняшних новостях составили синоптики прогноз на основании высоты снежных сугробов. И, как выяснилось, она превышает климатическую норму в 3 раза. Когда ожидать половодье и насколько оно правда будет или может быть аномальным? Через 10 минут на эту тему говорим. 7373948. Телефон прямого эфира. Срочное сообщение. За этим тоже следим. Евросоюз предоставил Украине оружие на 31 миллиард евро с начала конфликта. Это заявление Борреля. Производство комплектующих к артиллерийским боеприпасам увеличено в 22 раза. Это заявление Шойгу. И пуск ракеты «Союз-21А» к МКС отменен автоматически. Со ссылкой на трансляцию пишет агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Вы пишите через СМС-портал +7 925 48 94 8. Через Телеграм говорит МСК-бот. Либо звоните 7373948. Код города 495. Только вы когда пишете, вы должны на что-то ссылаться. Вот, например, Сергей 250 пишет: «Осветите, говорит, проблему мошенничества в ЖКХ. Людей ставят на счетчики. Собянин обязал жителей Москвы перейти на счетчики по учету воды до 1 апреля, иначе будет тройной тариф». И никаких пояснений, откуда взял эту информацию, Сергей, нет. За установку счетчиков просят 15-20 тысяч. Так пойдите к другим, там дешевле наверняка. Поэтому тройной тариф у тех, у кого нет счетчиков, Сергей, люди, у которых нет счетчиков, и так в 2 раза больше платят. Это давно известно. Ну да ладно, следим за этим. Еще раз, напишите, откуда у вас эти новости. У нас другая новость. В Чувашии пошли сообщения, что запрещают взрослым оставлять детей без присмотра, без собственного присмотра, даже если оставляют с бабушками. Запрет властей был введен, теперь вот об этом публично заговорили, и в Чувашии проводят проверку. После письма чиновницы в школы и детсады Чебоксар о недопустимости оставления детей не под присмотром родителей под угрозой штрафа в 500 рублей. В городской администрации, когда это писали, объяснили, что профилактика, мол. Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова к нам присоединяется. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, насколько неправильно оставлять детей с бабушками и дедушками?
Конечно же, в наших традиционных ценностях, да, всегда присутствовали бабушки и дедушки, да, они передают свои знания, и они заботятся о внуках. Внуки общаются с бабушками, получают от них любовь, доброту, тепло, да, поэтому, конечно же, бабушек исключать из общения с детьми не стоит. И кроме того, бабушки помогали всегда мамам и папам работать, да, чтобы они могли спокойно поработать, вернуться домой и заняться детьми. Поэтому, конечно, тут какой-то какая-то ошибка, видимо, произошла.
Может быть, но смотрите, чиновница ведь говорит, что административное правонарушение – это оставление родителями детей на... И тут список-то больше. Тут не только бабушки с дедушками. Да. Тут братья и сестры, тети и дяди, а также знакомые. С вашей точки зрения, это список равнозначных замен родителям?
Нет, конечно, тут и не идет речь, когда забирают ребенка из детского сада, помогают маме, что тут идет замена родителей, да, и какие-то представления интересов ребенка. Тут идет, наоборот, забота о ребенке и забота о маме, да, чтобы мама могла действительно осилить и возможность и работать, и заниматься ребенком. И все-таки, вот, да, если мы думаем о безопасности ребенка, то всегда это было прописано, да, родители заполняют анкету в детском саду, в школе, да, в начальных классах, там, когда детки еще сами не уходят из школы, кто может забрать ребенка. И там мама пишет всех безопасных людей, которые могут забрать ребенка. Этим всегда пользовались, всегда все получалось, да, теперь вдруг произошла какая-то, видимо, ошибка.
Хорошо, ну,
забудет.
Допустим, перегибы на местах, теперь будут с этим разбираться, это мы знаем. Но все-таки, а вот как определить, что родители все-таки воспитывают детей, или они переложили это воспитание на близких, знакомых, бабушек и дедушек? Где эта граница?
Мы увидим по ребенку, да, как ребенок себя ведет, что он рассказывает. Маленькие дети, они всегда воспитателям рассказывают все, что происходит дома. Воспитатели – это первые люди, которые замечают, что с ребенком что-то не так происходит, да, и начинают вести разъяснительную беседу сначала с родителями, позже подключается в детском садике психолог, а дальше уже служба опеки. Да, то есть все эти ситуации тоже у нас всегда были под контролем.
Так, оставлять ребенка со знакомыми, с вашей точки зрения?
Со знакомыми, если знакомые, там, няни, например, да, там, кто-то, кто заботится о ребенке, на какой-то короткий срок времени, если это человек адекватный, если человек доброжелательный к детям, то это вреда в этом нет, на короткий срок, да. И именно вот бабушки и дедушки, они как раз забирают ребенка, отдают дальше, мама с папой занимаются. Конечно, ребенку необходима забота мамы и папы, да, очень важно, чтобы родители вносили свой вклад в общение с ребенком, это, безусловно, важный момент.
Так, понятно, спасибо. Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. А что вы думаете по этому поводу? Не по поводу того, что это должно быть наказано штрафом 500 рублей, а по поводу того, где граница. Сами родители воспитывают ребенка или они чаще оставляют на бабушек, дедушек, знакомых, тети и так далее. 7373948. Этот номер набирайте, присоединяйтесь. 123-й. Инициатива властей Удмуртии. Ну как властей? Речь идет о конкретном чиновнике. Поэтому надо говорить, а инициатива представителя власти в Удмуртии похожа на дурную шутку в канун 1 апреля. Это 123-й пишет. Виталий 618-й пишет, что действительно странная история, потому что в детстве, говорит, всегда забирал своих братьев и сестер, спокойно забирал их и вел до дома. Сейчас бумаг нужно как в Кремль, люди мнительные. Но это правда так. В свое время мы сами ходили в школу. Правда? Ну, было ж такое. Было время, когда дети ходили в школу чуть ли не с первого сада, первого класса. Теперь что-то подобное бывает? Крайне редко. И не Удмуртия, а Чувашия, кстати сказать, Виталий говорит. Это разные немного регионы. Чувашия – это тюрки, а удмурты – угры. Угры. Не знаю, как правильно ударять. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день, Данил Сергеевич. Вы знаете, здесь массовая путаница, она как-то и у вас, по-моему, проявляется. Юридическая ответственность опекуна за жизнь и безопасность ребенка и вопрос воспитания. Ну, никакого друг к другу отношения не имеют. Вот у нас в далекие, а мне уже 80 лет, да, в далекие 50-е годы нас отправили в колхоз после 8 класса. И у нас на реке Оке присутствие очень хороших учителей, которые нас сопровождали, утолкнул мальчик Витя Громов, царство его небесное, в 15 лет. Никто тогда не понес за это ответственность. Никто. Хотя виноваты учителя, завуч там с нами поехала, была полностью. Вопрос очень серьезный. Да, в нашей традиции, ну, я всегда передвигался с детства самостоятельно, но был развитой мальчик. А есть дети малозащищенные, которых...
Но можно и это обидеть, так, и так. Но смотрите, вот согласен, но ведь речь идет о том, что это либо правило, либо нет такого правила. Вот чиновница, которая занимается как раз опекой и попечительством, она как раз и распространила это письмо, в котором говорит, нельзя вообще-то за такой штраф 500 рублей.
Ну, вопрос штрафа – это другой вопрос. Я говорю о принципе, о концепции, что юридически сегодня у нас за жизнь ребенка отвечают только родители или опекуны. Родители играют роль опекунов. То, кто назначен опекуном, юридически, все остальные никакой юридической ответственности при этом не несут.
Еще раз, это прекрасно то, что вы говорите, но оставить-то ребенка можно с бабушкой?
Нет, юридически нельзя. В том-то
ну,
и дело,
вот,
что
видите.
Мы массовым образом нарушали принцип юридический, исходя из наших обычных представлений о добре и зле.
Ну вот, да, теперь будем разбираться. Вот видите, человек говорит, да, юридически это так. То есть получается, что чиновница права. Дальше. 7373948. Сергей 250-й продолжает. Сергей, все-таки разберитесь получше. Ну, правда. Уже оказывается у человека кооперативный дом, уже оказывается теперь правление, а не Собянин, указывает поставить счетчики. Но чувствуете, да? Вы требуете бороться с мошенничеством, а сами начинаете сначала с одного, теперь переходите на другое, теперь у вас слесаря разводят от 15, на самом деле, видимо, можно дешевле. Давайте все-таки разберемся, на самом деле, сколько стоит поставить счетчик для воды. Ну, кто-нибудь из наших слушателей ставил в последнее время счетчики для воды? С вас тоже взяли 20 тысяч рублей? Ну, вот Сергей утверждает, что меньше не берут. А от 15 и выше его, соответственно, утверждение, которое заканчивается вообще вопросом, зачем нам такая Россия? Ну, понимаете, то есть у вас она какая-то своя тогда получается. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам нужны... Да, летние каникулы-то у бабушки, это все-таки святое, пишет Евгений, 752-й. Григорий говорит, а я в детстве все лето без регистрации жил у бабушки на границе со страной НАТО. 417-й. Наша бабушка из Советского Союза и научит большему и лучшему через книги, рассказы и общение, а в детсадах теперь дети мультики по телевизору смотрят, а родители до ночи по работам. Ну, только что у нас был в эфире слушатель, который говорит, ну, юридически-то так. 7373948. Слушаем, здравствуйте. Алло. Ну, странная какая история. 7373948. Этот номер набирайте и присоединяйтесь. 7373... Местные законодатели исходили в интересах детей и статистики происшествий. 437 опять призываю к аккуратности. Речь идет не о законодателях. Речь идет о конкретной чиновнице, начальник отдела по опеке и попечительству администрации города Чебоксары. Именно она написала письмо директорам местных школ и детских садов по этому поводу. Теперь с этим разбираются, например, исполняющая обязанности замглавы администрации города Иванова допустила, что в действиях той чиновницы могут быть нарушения. Она даже говорит, проверим и даже определенные меры обещает.
Говорит Москва.
Поток. Ну, а Сергей, которого говорит, не та Россия, 15 тысяч за замену счетчика. Сергей, смотрите, Ирена 480-я говорит, сегодня меняла счетчики в квартире, в сумме получилось 8 тысяч рублей. Чувствуете? И еще раз напомню, это давняя история, сколько раз уже об этом говорили, люди, которые не ставят счетчики и, что называется, платят за воду по нормативам, платят примерно в два раза больше. Ну, в среднем так получается. 101-й, кстати, тоже цифру похожую приводит. 3750 ставили новые счетчики с поверкой в Москве в приватизированной квартире, в кооперативном доме какие-то сборы, но в сумме 4200. Виталий вообще говорит, заходите в интернет и находите, где подешевле. Синоптики тем временем предупреждают жителей Подмосковья об аномальном половодье, составили, говорит, прогноз на основании высоты снежных сугробов, и превышает он климатическую норму в три раза. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин к нам присоединяется. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не первый раз мы с вами уже о возможности половодья говорим. Скажите, что на данный момент по этому поводу вы можете сказать?
Дело в том, что я согласен с вами, что половодье будет существенно выше в этом году на реках Московской области и близлежащих областей, если говорить Рязанская область, Тульская область. Начало вскрытия рек ожидается к 31 марта, ну то есть где-то на неделю раньше срока, и выше нормы на таких реках, как Упа, Жиздра, Угра, Протва, Суша, Клязьма, до 2,5 и 2,6, то есть не в 2 раза выше или там в 3 раза, да, а на 2,6. Ну, для примера, допустим, если норма климатическая, пик половодья, многолетние нормы в районе Каширы 4 метра, то на 2,6 это значит под 7 метров, да, ну и то же самое Коломна. Поэтому, если говорить конкретно, где ожидается при дружном, так сказать, половодье максимальный, так сказать, такой негативный сценарий, то, говоря о реках и притоках реки Оки, то есть это подтопление хозяйственных объектов ожидается городов Серпухов в окрестностях Каширы, Коломны, в Озерском, Воскресенском, Луховицком, Одинцовском районах, а также набережная в Нижнем Бьефе Иваньковского водохранилища Московской области. То есть, если говорить там про более восточные регионы, уже в сторону Нижегородской области, Владимирской, Рязанской, то здесь первая декада апреля, вскрытие рек, и тоже достаточно серьезные подтопления. Ну, если это интересно, я не знаю, так сказать.
Нет, это тоже интересно, но вот вы сейчас сказали про первую декаду апреля. Это как раз вопрос...
Нет, я сказал про 31 марта, то есть мы ожидаем, во-первых, что у нас сейчас в последние буквально 3 дня марта пойдет резкое повышение температуры, то есть дневные часы вот в указанных районах Подмосковья температура днем будет выше 11-12 градусов, то есть в пределах от 12 до 14 градусов.
Это через неделю?
Ночные, а?
Это через неделю.
Да, буквально вот конец следующей недели, да. Да и этой неделе мы ждем, что будет суббота-воскресенье, суббота-воскресенье пройдут осадки, и, ну, тоже, в общем-то, теплая будет погода, но не такая, как вот через неделю, да. И плюс, если сейчас у нас на 10 сантиметров, где-то на 10-15 высота снега выше аномально, да, но с учетом вот этой последней недели марта, то есть снег фактически к первой декаде, к началу первой декады апреля уже останется его минимум, то есть не те рекордные значения, которые буквально еще неделю назад было 50 сантиметров. Вот хорошо, если в первую неделю, ну а снег-то останется, но это не значит, что реки не будут скрываться. То есть вот эта вся вода, которая высота снега, с ней, она все пойдет в половодье.
И это будет в начале апреля?
Да, 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 естественно. То есть первая декада апреля, ну, абсолютно верно вы сказали. Да.
Ну, еще все больше вы говорили про южные районы. Я вот смотрю, тут тем временем называют и Дмитров, ну, среди прочего. То есть на севере тоже могут быть проблемы.
Ну, Иваньковское водохранилище северное.
А, ну да, кстати, Иваньковское водохранилище действительно звучало. Спасибо. Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета, был с нами на прямой связи. Ждем через неделю достаточно существенного потепления и, следовательно, того, что начнется половодье, которое будет слишком серьезным. Может быть, слишком серьезным. Нам, кстати, присылают фотографии. А, нет, это не фотографии. Это фотографии чего-то другого. А нам пишут из Твери, Дмитрий 16, что Волга сегодня уже пошла. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. По поводу водосчетчиков еще актуально?
Не-не-не, мы сейчас про к водосчетчикам мы вернемся ближе к концу часа. Сейчас по поводу ваших наблюдений об аномальном половодье. Что с вашей точки зрения уже видно? Что происходит вокруг вас? Деревню Гадюкина смыло, вспоминает творчество Хазанова, 726-й. Виталий пишет, юг Подмосковья будет плавать. Напомню, не только юг, Виталий. Областной главка МЧС к проблемным территориям, список такой, Серпухов, Кашира, Коломна, Луховица, Орехово-Зуево, добавляет еще Дубна, Истра, Одинцово, Красногорск, Талдом, Дмитров и Можайск. Жителям этих территорий рекомендуют закупить продукты и лекарства на случай серьезного размыва дорог. Предлагается собрать тревожные чемоданчики для потенциальной эвакуации. Вообще, в общей сложности в зоне подтопления могут оказаться 226 подмосковных деревень и садовых товариществ. 7-3, 7-3, действительно, в каком-то смысле это тоже разговор про водосчетчики, только вода не в трубах, а в Оке или, к примеру, Клязьме. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо.
Да, прошу.
Знаете, обратил внимание, очень много провалов. То есть подмывает, и прям провал такие конкретно. Вот в Гальяново штуки 3 видел, даже машина проводилась. И у Змайлова тоже такие ямы хорошие, даже, ну, отгороженных. А еще как бы не таяло.
Ну как не таяло? На улице 10
ну,
градусов
не, ну,
почти.
Ну таял, таял, да. Я, так, ну я имею в виду, если еще будут дожди к этому, я не так выразился, если еще пройдет дождик сильный, я думаю, усугубится.
Я понял. Григорий, правда, полагает, что мы платим за водоотведение. Это не то водоотведение, Григорий. Билеты в Гальяновский провал надо теперь продавать. Виталий тут же услышал эту историю от Рушана. 7373948. 630-й говорит, у нас с рекой построили новый дом. А мы заодно проверим, на каком расстоянии можно и нужно строить. Ну, на самом деле, насколько я помню, все эти расстояния давно уже определены. Если вы хотите на собственном примере проверить, можно ли на меньшем расстоянии, чем давно установлено, тогда другая история. 7-3, готова ли Коломна, задается вопросом, 618-й. Коломна готова к чему? К билетам в Гальяновский провал? Не очень понимаю. У нас почему всегда аномалия, пишет 530-й. То мороз, то снег, то вода. А про Коломну, кстати, вот, у нас 530-й же с Коломны. Буду держать руку на пульсе, разлилось, не разлилось. А вообще разливы были в детстве, колотили плоты и гоняли на них. Как вода отсойдет, можно рыбы наловить. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот Можайское водохранилище, наверное, лет за 5 так скинули, дно видно. И дальше правда серьезно готовится. Так только вот, когда...
Погодите, секунду. То есть обычно оно не этого уровня? Вы...
Конечно, нет. Он...
А как вы это видите?
Как по берегам вот ходят, и вот там, понимаете, вот если стоять на лед и берег... Смотреть на берег, который вот летом, весной обычно, ну, нормально стоит.
Действительно.
Метра четыре.
Работа ведется. Видите, получается, что уровень водохранилища занижается специально, чтобы он вместил больше этой самой весенней воды. У Коломны две достойные реки, Ока и Москва, показывает знание Виталий 618-й. Там в Коломне будет весь... У нас есть собственный корреспондент, вы помните, да? Соответственно, 481-й Василий пишет, что не помнит такой снежной зимы, очень много было снега. Тут важно тоже, кстати, сказать. А вот вы не помните такой снежной зимы за сколько лет? Для того, чтобы вот это старожилы не помнили ничего подобного. Чтобы мы могли понимать, какой период мы охватываем. Ну и еще, с каким годом можно сравнивать то, что будет в ближайшее время. Напомню, Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета, только что был у нас в эфире и, соответственно, сказал, что это случится, это будет начинаться как минимум через неделю. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Игорь, ваш слушатель.
Давайте.
Да, прошу прощения, не выключил. Знаете, я на самом деле очень рад тому, что планируется большой паводок, потому что я сам рыболов. И в сравнении с прошлым годом, когда паводок был не такой большой, рыба плохо отнерестилась, и уже, наверное, в середине лета уровни воды были критически низкие на малых реках.
Там, было дело, да.
Северо-западного района. Поэтому, да, действительно, все ждем и ждем паводок. Ну и при такой погоде и впереди еще дожди, надеемся, что он достаточно быстро и плодотворно пройдет. Хотя в лесах еще даже ручейки не начинались.
Я вам больше скажу. Некоторые водоемы до сих пор по-прежнему под снегом и ничего не говорит о наступлении весны.
Да, а что касается Можайского водохранилища, то да, действительно, воду сбрасывают активно. И это не то, что там по берегу видно, а лед, он проседает. Для мне... Друзья-пингвины, которые любят подледную ловлю, говорили, что страшно заходить, потому что скатишься. То есть воду сбрасывают, и действительно подготовка ведется. И Москва-река нижняя также достаточно низком уровне, что говорит о том, что готовится к приему большого количества воды. И, в принципе, молодцы.
Спасибо. Вот человек серьезный, важный, подробный рассказ. 7373948. Слушаем вас, Николай.
Здравствуйте. Но только тоже в некотором роде Коломенский. У нас такой там критерий. На лодочной станции Бачманова затопят будку, сторожку или нет. А она где-то метрах на 4-4,5 над уровнем таким летним. Вот. И по водохранилищам на самом деле вопрос неоднозначный. Потому что может быть тайне не быть залповым и, в общем-то, не успеть набраться водохранилища, как неоднократно бывало. То есть гидротехники немножко перестраховываются, а уровни не набирают в итоге.
Ну, во всяком случае, по вашим наблюдениям, в этом году снег быстро тает или нет?
Ну, интенсивно, по крайней мере.
Вам тает, кажется, что тает. Интенсивно? Давайте, кто готов оценить, это интенсивное таяние снега или все? Потому что в зависимости от того, насколько интенсивно тает снег, вот то, что будет потом в виде половодья, будет еще более интенсивным. Если снег потихоньку уходит прямо сейчас, то тогда до половодья может не дожить большую часть снега. Какие потопы? Мы же живем на среднерусской возвышенности. Роман 598 приходит. На Москве-реке нет льда, на стремнине совсем, только у берегов, и то местами, пишет 946. А Виталий на выходных проезжал МЦД Хлебниково. Там еще лед. Некоторые недальновидные товарищи, говорит, еще умудряются даже по льду ходить. Тает снег, картина ужас. Видно, ну, в общем, кто что хочет, тот то и видит. Вытаивает у кого-то красивая водичка, у кого-то, знаете, что-то другое. По ощущениям, снег активно убирали, свозили на снегоплавильни, пишет Катя 986-я. А Григорий из Петербурга нам пишет, если сравнивать Москву и Петербург, так у вас в Москве очень много снега. Вот как-то так. Ну и 530-му тоже бачмановская старушка. Это критерий, без шуток. А про нет потопов надо рассказывать луховицам. Еще раз напомню, и сейчас в списке того, где опасно, луховицы есть. Серпухов, Кашира, Коломна, Луховица, Орехово-Зуево, Дубна, Истра, Одинцово, Красногорск, Талдом, Дмитров и Можайск. Напомню, только что у нас был представитель Росгидромета, который говорит, что главное начнется в последние дни марта.